Гэри Киси. Твое финансовое преображение. Сила стратегии. Глава 7. Сундук с сокровищами. Я помню день, когда впервые встретил Дэна. Он стоял в задней части церкви, в самом последнем ряду с моей кузиной Дженнифер. Позже я узнал, что они встречаются. Однако по выражению лица Дэна я понял, что он чувствует себя совершенно не в своей тарелке. На самом деле ему было крайне неловко. Впоследствии я выяснил, что наша церковь немного отличалась от деноминационной церкви, которую он посещал. Но когда он начал узнавать о Царстве Божьем, то стал расслабляться и в конце концов женился на моей кузине. В то время Дэн занимался сельским хозяйством на площади около 1400 акров, 560 гектаров, в Центральном Огайо, и дела шли не очень хорошо. Фактически он не получал прибыли и был очень обеспокоен. Но поскольку он продолжал слышать о Царстве Божьем и о том, как Святой Дух может помочь, однажды он пришел к Дженнифер и сказал: «Я хочу удвоить наши пожертвования». Дженнифер была потрясена, но очень обрадовалась. Так они и сделали. В тот год их урожайность на тех же 1400 акрах оказалась на 128% выше, чем годом ранее. Она была настолько выше, что они смогли заплатить наличными за новую машину и купить за наличные еще одну ферму, что означало увеличение посевных площадей на следующий год. Дэн был очень взволнован. Он сказал, что его отцу потребовалось бы 10 лет, чтобы рассчитаться на эту новую ферму, а он просто заплатил за нее наличными. Поэтому я попросил Дэна рассказать мне, как это произошло. Оказалось, что после того, как Дэн и Дженнифер начали удваивать свои пожертвования, они стали молиться и просить Бога показать им, что делать. Дэн рассказал, что однажды, перебирая обычную стопку почты, которую он получал ежедневно, в основном рекламные объявления для фермеров, он выбросил в мусорное ведро маленькую открытку размером 3×5, но сразу почувствовал побуждение достать ее обратно. В этой открытке не было ничего особенного. Очередная реклама какого-то сельскохозяйственного оборудования. Фермеров приглашали на встречу для обсуждения этого инструмента. Дэн почувствовал странное желание пойти туда и, придя на встречу, купил рекламируемый инструмент. Это был новый продукт на рынке, который помогал при посадке, что-то связанное с размещением семян и подготовкой почвы. Дэн попытался объяснить мне научные причины эффективности этого средства для повышения урожайности, но я потерял нить примерно на середине объяснения. Впрочем, важно было то, что он сам все понял. Дэн сказал мне, что на тот момент он был всего лишь вторым фермером, купившим такой инструмент в Огайо. Что ж, этот маленький инструмент сделал свое дело, и в результате урожайность увеличилась на 128%. Дэн приобрел еще больше земли, и сегодня он обрабатывает тысячи акров. Теперь у него есть много историй о том, как Святой Дух помогал ему принимать решения, обеспечившие ему более стремительное развитие, чем он когда-либо мог себе представить. Как же Дэн превратил свою плохо работающую ферму в приносящую большую прибыль? Он последовал рекомендации своего советника, Святого Духа. Печально то, что большинство христиан, слыша эту историю, даже не представляют, как это произошло, и именно поэтому я посчитал очень важным написать эту книгу. Нет, большинство христиан будут восхвалять величие Бога, признавать, что это было дело рук Бога, но не будут иметь ни малейшего представления о том, как это повторить. В итоге мы получаем кучу христиан, разочаровавшихся в Боге и обвиняющих Его в своих бедах. «Где Бог? Я не знаю, почему Бог не помог мне». Вот что я часто слышу. Надеюсь, сейчас вы уже понимаете, что Царство Божье действует по законам, а не по милости. Бог не выбирает тех, кого Он собирается или не собирается благословить. Дэн не является одним из избранных Богом и не является для Бога более особенным, чем вы. У вас такие же законные права в Царстве Божьем, как и у Дэна. Как любой человек вправе посеять семя и вырастить урожай, так и Царство Божье будет работать для любого, кто знает, как использовать законы Царства. Вы являетесь членом Божьего дома и гражданином Его Великого Царства и имеете доступ ко всему, что у Него есть. Позвольте мне рассказать, почему так много Божьих людей терпят неудачу в жизни. Они не знают, как действует Царство Божье, и не знают, как слышать Святого Духа. Так говорит Господь, твой Искупитель, Святой Израилев. Я, Господь, Бог твой, тот, кто учит тебя полезному, тот, кто ведет тебя по пути, которым ты должен идти. Исаии 48 глава, стих 17. Новый русский перевод. Успех Дэна не был чем-то придуманным самим Дэном. Это была уникальная стратегия Святого Духа, проявившаяся благодаря тому, что Дэн предпринял шаги по применению закона царства и вместе с женой слышал Святого Духа и принимал его помощь в реализации их плана. Хочу, чтобы вы это записали. У Святого Духа есть план. Нет ничего более мощного, чем наличие плана. Без плана рисуемое воображение картина – это только мечта, а с планом мечту можно воплотить в жизнь. Семья может представить себе великолепный дом с большим количеством спален, просторными гостиными, большой современной кухней и красивой отделкой. Но на данном этапе это всего лишь мечта – картинка. Эту воображаемую картинку нужно перенести на бумагу, а затем превратить в чертеж – план. Когда у строителя есть чертеж, можно строить дом. По какой-то причине у большинства христиан сохраняется менталитет почтового ящика, как я это называю. Когда они молятся и просят Бога о деньгах, в которых они нуждаются, как это делал Дэн, они просто ожидают появления этих денег в их почтовом ящике или, что еще хуже, ожидают, что кто-то им их даст. Они не имеют ни малейшего представления о процессе. Да, сначала у вас должна быть картинка. Но существует процесс воплощения задуманного в реальность, когда вы действительно сможете им наслаждаться. Ответ – это план или стратегия, необходимая для его воплощения в жизнь. Позвольте привести пример. Если бы я сказал вам, что могу решить ваши финансовые проблемы очень быстро, и чтобы вы приготовили ручку и бумагу, поскольку я собираюсь сказать вам, что нужно сделать, вы бы достали бумагу и ручку и приготовились услышать ответ. Далее я бы сказал, что для большинства людей, читающих эту книгу, то, что я собираюсь вам рассказать, вероятно, сняло бы с вас финансовое бремя и избавило от долгов еще до конца года. Теперь вы чуть крепче сжимаете ручку и напрягаетесь, чтобы не пропустить то, что я сейчас скажу. Ответ на самом деле очень прост, объясняю я. Просто получите в этом году чистую прибыль в размере 10 миллионов долларов. Вы, вероятно, на мгновение уставитесь на меня, а затем начнете хихикать. По вашему смеху я предполагаю, что 10 миллионов долларов будет недостаточно, поэтому добавляю. Но если и этого недостаточно, тогда просто заработайте 25 миллионов долларов. Здесь вы уже не просто хихикаете, но и начинаете смеяться в голос. Почему? Позвольте мне рассказать вам, что только что произошло. Для большинства людей 10 миллионов долларов действительно освободили бы их от долгов, но они хихикают, потому что просто не могут представить себе, что когда-нибудь заработают 10 миллионов долларов за один год. Вариант с 25 миллионами долларов вызывает лишь смех, потому что он настолько далек от их представлений о своих возможностях, что это просто смешно. Но, допустим, я владею экспортной компанией и предлагаю платить вам 1000 долларов за каждый мяч, которые вы положите в коробку, а затем заклеите скотчем для отправки. Предположим также, что вы можете делать около 500 таких коробок в день, и я также предлагаю контракт на 12 месяцев из расчета такого же темпа. Это сильно преувеличено для наглядности, но поможет понять, о чем я говорю. Теперь, если предположить, что у вас действительно есть контракт, я сделаю то же заявление, что и раньше, что ваш финансовый ответ заключается в получении 10 миллионов долларов чистой прибыли в течение следующего года. Какова будет ваша реакция? Теперь не будет никаких усмешек. Вместо этого раздались бы крики радости и огромного возбуждения. Почему? Потому что заработать 10 миллионов долларов по этому контракту будет легко. На самом деле заработать даже 25 миллионов долларов было бы легко, а заработать 100 миллионов долларов было бы вполне возможно. Что изменилось? Только одно, у вас есть план. Подобно тому, что я говорил ранее, что каждый может поймать рыбу, если Иисус покажет ему, где и как ловить, так и здесь. Как только у вас появляется план, который, как вы видите, вам по силам реализовать, ваша проблема решена. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремии, 29 глава, стих 11. Позвольте мне сказать это снова. Думаю, вам нужно услышать это снова. У Бога есть ваш план. Несколько месяцев назад мне посчастливилось встретиться с одним из моих партнеров в церкви, где я давал семинары. Она подошла в конце службы с вопросом, или лучше сказать, утверждением. Ничего не получилось. Я посеяла семена. Договорилась с мужем о добыче самца лося и не добыла его. Она рассказала мне, как сеяла на конкретного лося, самца, и на отличный выстрел. Тогда я начал задавать больше вопросов и в конце концов спросил ее, не видела ли она, случайно, лося в день охоты. Она ответила, да, именно такой самец лося, на какого я сеяла, пришел и встал ко мне боком на идеальном расстоянии для выстрела. Здесь я был немного шокирован, поэтому спросил, что произошло дальше. Она сказала, что держала лося на мушке, но попросила друга пристрелять ее винтовку, и, полагая, что он это сделал, сама не стала проверять и промахнулась. Для меня все было предельно ясно. Удивительно, как она не поняла происходящего. Я думаю, что многие верующие находятся в том же положении. По какой-то причине они не понимают процесс и свою роль в жатве. Мне пришлось объяснить ей, что Бог выполнил свою часть, а она просто проигнорировала свою. Видите ли, Бог может дать вам план, но вы должны выполнить свою часть плана, чтобы все получилось. Вы и Бог вместе. Еще, подобно Царство Небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Матфея, 13 глава, стих 44. В этом месте Писания так много истины царства. Прежде всего, давайте дадим определение сокровищу. Согласно словарю, сокровище – это ценный или дорогой объект владения. Так что сокровище не обязательно должно быть куском золота. Это может быть все, что вам нужно в данный момент. Итак, это место Писания говорит, что Царство Небесное подобно сокровищу, или можно сказать, что все, что вам нужно в жизни, находится в этом царстве. Так где же находится царство? В этом месте Писания Иисус говорит, что оно сокрыто на поле. Разве вы не хотели бы узнать, где находится это поле? Что ж, хорошая новость заключается в том, что Иисус говорит нам, где находится это поле, а также как найти спрятанное на нем сокровище. Если мы обратимся к притче о сеятеле в 4 главе Евангелия от Марка, то увидим, что Иисус учит о том, как в сердце человека рождается вера. Там он использует аналогию, сравнивая дух человека с землей, а Слово Божье с семенем, посеянным в землю. Используя ту же аналогию, можно предположить, что земля, упоминаемая в Евангелии от Матфея 13 главы, будет иметь то же самое определение – дух человека. Хочу на секунду отвлечься и напомнить вам о том, что мы узнали в главе 6. Когда мы рождаемся свыше, наш человеческий дух становится единым с Божьим Духом, позволяя нам проникать в мысли Бога. Поэтому сокровище, которое находится на поле, вовсе не ограничивается нами, но включает в себя все, чем является Бог, поскольку мы едины с Ним в Духе. Но, как написано, «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». 1 Коринфянам, 2 глава, стихи с 9 по 12. И затем в первом послании к Коринфянам, 2 глава, стих 16, добавляется, что мы имеем ум Христов. В Евангелии от Луки Иисус подтверждает, где находится это сокровище. не придет Царствие Божье приметным образом, ибо вот Царствие Божье внутрь вас есть. Луки, 17 глава, стихи 20 и 21. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших. 1 Коринфянам, 6 глава, стихи 19 и 20. Итак, позвольте подытожить то, что я пытаюсь сказать. Тебе есть сокровище. Насколько ценное сокровище? Сокровище, превосходящее самые смелые мечты. Несметное сокровище. А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 3 глава, стих 20. Теперь нам придется готовиться иначе. Это сокровище больше, чем мы можем себе представить. А обычно, когда нам что-то нужно или мы нуждаемся в помощи, мы приучаем себя искать ответ снаружи. Но теперь Святой Дух, сам Бог, живет в нас, и Он помощь наша. Мы уже обсуждали, как молитва в духе или на иных языках дает наставление и открывает тайны. Но очень многим людям трудно понять, насколько неоценимой может быть такая помощь, или что Бог действительно хочет стать для них ответом в каждой сфере жизни. Но когда вы родились свыше, вы стали настоящим жителем Божьего дома и гражданином Его великого царства. Он уже дал вам все, что у Него есть. Фактически в Евангелии от Луки, 12 глава 32 стих, говорится, что нет причины бояться или страшиться. «Ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Какое царство? Его царство. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Луки, 12 глава, стих 32. «Это уже все ваше, мой друг, все царство». Бог не может ничего добавить к тому, что Он уже дал вам. У вас уже есть все. Многие люди считают, что беспокоят Бога, если заставляют Его вмешиваться в свою повседневную жизнь. Но это обычное невежество. Если бы я сказал вам, что вы гражданин Соединенных Штатов, а вы бы ответили: «Ну, не знаю, если бы я открывал здесь магазин, то боялся бы кому-то помешать, если захочу воспользоваться законами страны, которые позволили бы мне открыть здесь свой бизнес». Как гражданин, вы уже можете пользоваться всеми законами и имеете все привилегии, предлагаемые страной. Они все ваши. Не тяните время. Получите все преимущества, которые уже положены вам по закону. Почему Царство Божье сравнивается с сокровищем? Потому что если у вас есть доступ к небесным знаниям, вы будете знать, что делать в любой ситуации, используя уникальные и необычные стратегии, данные Богом. Позвольте мне привести еще один пример, как это работает. Когда мы с Дрендой начали узнавать о Царстве Божьем, наша жизнь круто изменилась. Полностью избавиться от долгов было все равно, что вдохнуть свежего воздуха, и жизнь приобрела совершенно новый аромат. То, что мы заплатили наличными за свои 55 акров, 22 гектара земли, было чудом, было как сон, было потрясающе. Но все же нам был нужен дом на участке. Мы совершенно не разбирались в домостроительстве и не понимали, с чего начать. Но мы стали молиться о том, как получить нужный нам дом на нашем участке. Мы собирались довериться Святому Духу, чтобы Он помог нам. Не желая влезать в долги, мы начали изучать нетрадиционные способы строительства дома. Одним из способов, позволяющих получить отличный дом по сниженной цене, было устройство модульного дома. Модульный дом – это не трейлер, а дом, который изготавливается посекционно на заводе, а затем собирается на вашем участке. Это дома того же качества, что и дома из бруса. Но цена на них ниже, благодаря эффективным способам строительства, используемым на заводе. Итак, мы рассмотрели две или три компании, специализирующиеся на модульном строительстве, и изучили предложенные ими модели. После изучения и просмотра модульных домов мы решили, что хотим идти именно этим путем, и выбрали компанию и модель, которая, по нашему мнению, воплотится в великолепный дом. мы были готовы подписать контракт после того, как вернемся домой с конференции по домашнему обучению, на которую нас пригласили выступить в Вирджинии. Мы решили взять с собой планы, чтобы обсудить все детали, которые мы могли упустить, и убедиться в правильности решения, прежде чем подписать контракт по возвращении домой. Я не помню, как получилось, что нас пригласили выступить на конференции в Вирджинии, но на время пребывания там нам предложили остановиться в одной из семей, занимающихся домашним обучением. Приехав в их красивый дом в южном стиле и познакомившись с нашими новыми друзьями, мы стали говорить о том, какой замечательный у них дом. В ходе беседы мы выяснили, что они построили его сами. Сначала я был в шоке. «Вы что, строители?» – спросил я. «Нет», – ответили они. «Отец сообщил нам, что работает бухгалтером в крупной местной компании». «Тогда откуда вы знали, как строить свой дом?» – спросил я. Они начали говорить о разных аспектах, и в ходе разговора мы сказали, что тоже строим дом и собираемся подписать контракт, как только вернемся в город. Они были рады это слышать и стали расспрашивать нас о нашем новом доме. Мы начали рассказывать им о Царстве Божьем и о том, как изменилась наша жизнь. Мы рассказали, как заплатили наличными за 55 акров земли и как были рады уехать из того фермерского дома. Мы упомянули, что у нас с собой есть реальные планы, и они спросили, можно ли на них взглянуть. Конечно, мы были рады услышать их мнение. Итак, мы достали планы, сели за кухонный стол и разложили бумаги. Очень скоро хозяйка начала говорить что-то вроде «Нет, этой площади недостаточно» или «Вам нужна кухня побольше» или «Вы подумали о том, что будет с этим домом, когда ваши дети подрастут». Как пасторам вам действительно нужно больше места для развлечений. В общем, в итоге они показали нам, почему этот дом не стоит строить, и мы вынуждены были согласиться с каждым их аргументом. Но как же нам построить дом побольше на те деньги, которыми мы располагаем? Очень легко, сказали они, постройте его сами. Когда я услышал эти слова, то еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Мне самому строить свой дом? Как я уже сказал, я ничего не знал о домах. Но они стали нас ободрять, говоря, что это не так уж и сложно. Они рассказали нам о книге Уоррена Джеггера под названием «Сэкономить до 50 тысяч долларов и больше, став сам себе генеральным подрядчиком. Как планировать, заключать субподряды и строить дом своей мечты». Поэтому, вернувшись домой, мы решили не подписывать контракт на строительство модульного дома. Мы заказали книгу и прочли ее, обдумывая каждую главу. Мы также начали изучать планы домов, изготовленных на заказ. Наконец, мы нашли план дома, который нам понравился, и начали разбирать его пошагово. Мы поговорили с друзьями и знакомыми, которые тоже сами построили дома. В итоге мы решили, что можем это сделать. Мы посмотрели на планы здания и спросили себя: что мы можем сделать сами, чтобы вписать этот дом в наш бюджет? Невероятно, но я решил, что смогу провести проводку по всему дому, хотя никогда в жизни не держал в руках провод 12×2. Друг, который разбирался в проводке, сказал мне, что это просто, и он покажет мне, как это делается. Поскольку я был занят своим бизнесом, Дренда решила, что она будет генеральным подрядчиком и будет работать с субподрядчиками. Мы нашли подрядчика для возведения каркаса дома, а остальное зависело от нас. Затем последовали самые напряженные, но захватывающие дни в нашей жизни. Короче говоря, мы построили дом площадью вдвое больше, чем предусматривал модульный дом. У нас были двери из массива дерева, паркетный пол, плинтуса из массива дерева, красивый кухонный гарнитур под заказ с новой бытовой техникой из нержавеющей стали. Мы подсчитали, что сэкономили более 200 тысяч долларов, построив дом самостоятельно. Сейчас я так счастлив, что мы попросили Святого Духа помочь нам с планом. Результаты наших собственных усилий намного превосходили и превосходят все, о чем мы могли мечтать. Я до сих пор испытываю благоговейный трепет от того, как Бог организовал ту поездку в Вирджинию и поселил нас с парой, которая только что закончила строительство собственного дома. Я убежден, что если бы этого не произошло, мы, скорее всего, построили бы модульный дом. Я не говорю, что модульный дом не стал бы решением на какое-то время, но вскоре мы бы его переросли. Дом, который мы построили, до сих пор для меня пример того, как Святой Дух помогает нам в любой ситуации, давая нам планы и направления, которые превзойдут ваши ожидания. Итак, позвольте мне сказать еще раз. У Бога есть ваш план. Но вы можете сказать: «Гарри, все это хорошо, но в Евангелии от Матфея, 13 глава, 44 стих, говорится, что план скрыт». Да, это так. И это для вашей же пользы. Посмотрите, что говорит Иисус в другом месте Евангелия от Матфея. «И приступив, ученики сказали ему: „Для чего притчами говоришь им?“ Он сказал им в ответ: „Для того, что вам дано знать тайны, вещи, которые скрыты, Царствие Небесного, а им не дано“». Матфея, 13 глава, стихи 10 и 11. Это тайное знание предназначено для вас, а не для дьявола или злых людей, которые могли бы им злоупотребить или помешать Божьим планам. Библия говорит, что сатана изменит тактику, если сможет понять, что делает Бог. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 7 и 8. Я всегда говорю, что Божьи секреты скрыты для вас, а не от вас. Сатана обитает во тьме и не знает Божьих планов. Он может только реагировать на то, что делает Бог. Когда он понимает, что происходит, уже слишком поздно. Поэтому в следующий раз, когда вы будете слегка нервничать, если все еще не получите ответа к полуночи, знайте, что Бог никогда не опаздывает, и то, что вам может показаться задержкой, работает на вас, скрывая ответ до тех пор, пока не придет время его открыть. Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Матфея, 13 глава, стих 44. Мы обсудили, что это за поле и где оно находится, а также почему сокровище спрятано. Мы также обсудили, как услышать то, что скрыто в Царстве Божьем, молясь в Духе и слушая голос Святого Духа. Но в этом процессе есть еще один жизненно важный принцип, указанный в Писании, который вы должны знать. Его игнорирование стало причиной краха многих хороших, благородных планов и привело к опустошительным разрушениям в жизни людей. Если вы заметили, в Писании говорится, что как только человек слышит от Бога о сокровище, идее, направлении или плане, он снова прячет его. Он не действует сразу же. Он не начинает рассказывать всем своим друзьям и соседям о том, что он услышал от Господа, или о своих новых и захватывающих планах, во всяком случае, не сразу. Библия говорит, что он снова прячет свое знание, идет и продает все, что у него есть, а затем покупает поле. Проще говоря, он не хочет раскрывать местонахождение сокровища кому-либо, пока не станет его фактическим владельцем. Он ждет, так как обладание дает ему уверенность, что никто не сможет украсть у него сокровище. В Писании также говорится, что когда человек впервые находит сокровище, он не в состоянии заплатить за него и должен пройти определенную подготовку, которая позволит его приобрести. Этот принцип выходит далеко за рамки денежного вопроса и обычной покупки чего-либо. Он учит нас жизненно важным вещам и тому, как нужно действовать в соответствии с тем, что показывает вам Святой Дух, если вы хотите преуспеть. Писание гласит, что услышав идею или направление, вы не должны совершать действий, пока не приобретете соответствующую способность. Полагаю, мы все можем легко увидеть, как это работает с деньгами. Если у вас недостаточно денег, чтобы купить землю, вы, разумеется, никому не скажете, что на участке есть сокровище. Если бы об этом стало известно, можете быть уверены, кто-то другой купил бы его первым. Вместо этого вы пойдете и сделаете все возможное, чтобы найти деньги на покупку земли и при этом умолчите о спрятанном сокровище. Этот же принцип верен для любого направления или указания, которое может дать вам Бог. Христиане нередко пропускают начало, желая поскорее добраться до конца. Святой Дух часто открывает нам идею, но не для того, чтобы мы в тот же момент приступали к ее реализации, а чтобы мы подготовились и смогли реально воспользоваться возможностью. Подготовительный этап любого начинания – это самая важная часть процесса. В спорте игры проигрываются или выигрываются в зависимости от того, насколько хорошо команды готовятся к игре во время тренировок, когда никто не смотрит. Но согласитесь, что тренировки не приносят удовольствия, они изнурительны и утомительны. Для сравнения, все любят азарт игры, толпы зрителей, огни и трепет победы. К сожалению, эти мечты превращаются в боль и печаль, если игнорировать подготовку. Не могу сосчитать, сколько я видел людей, разрушающих свои жизни из-за незнания этого принципа. Я видел людей, которые были призваны Богом, людей, которые были помазаны, которые организовывали церковь, когда не были готовы к этому эмоционально или финансово, и в итоге вместо воплощения мечты получали катастрофу. Я видел людей, которые слышали, как Бог дает им идею для бизнеса, и, будучи уверенными в успехе, моментально бросали свою постоянную работу без должной проверки или подготовки и в итоге разорялись. Самое печальное в этих историях то, что вина возлагается на Бога, и люди разочаровываются не только в себе, но и в нем. Я не знаю, почему многие так думают, что успех приходит в одночасье. Но людей нужно учить процессу достижения успеха, описанному в одном простом месте Писания. Люди приходят ко мне и говорят: «Эй, пастор, Бог сказал мне, что это моя церковь, и больше вы их не видите». «Эй, пастор, Бог дал мне отличную бизнес-идею». Следующее, что вы слышите, это то, что их дом выставлен на принудительную продажу с торгов, а машина конфискована. Это не то, что Бог предназначил для вас. Когда мы слышим идею от Святого Духа, это не значит, что мы должны действовать незамедлительно. Чаще всего Он побуждает нас спрятать эту мечту и подготовиться к ее воплощению. Как правило, у нас нет всего необходимого для ее успешного воплощения. Подготовка может занять неделю или даже годы в зависимости от того, что Бог показал вам сделать. Вы должны понять, что подготовка и правильный момент также важны или даже важнее, чем сама идея. Я знаю, что в моем случае я был призван проповедовать Евангелие, когда мне было 19 лет. У меня было открытое видение, в котором я увидел себя с Библией в руках, и Господь трижды сказал: «Я призываю тебя проповедовать мое слово». Это было очень реальное и мощное переживание. Но Господь не сказал мне идти и начать проповедовать в тот же момент. Вместо этого Он сказал мне идти в колледж. Видите ли, я чуть не вылетел из школы со средним баллом 1,3. Кроме того, я был очень застенчив и избегал общения с людьми. Позвольте мне выразиться предельно ясно. Я даже близко не обладал зрелостью, необходимой для пасторской заботы о людях. Поэтому я пошел в колледж, и это было трудно, очень трудно, но я проявил упорство и закончил 4-летний курс. После колледжа я задумался, не настала ли пора мне проповедовать. Но Господь сказал мне, что Он хочет, чтобы я устроился на работу в местную финансовую фирму, занимающуюся продажей страховок и ценных бумаг. Хотя это не имело для меня никакого смысла, я знал, что слышу Божий голос и занял должность. Эта работа была еще труднее, чем учеба в колледже. Мне приходилось каждый день делать холодные звонки и учиться преодолевать свой страх перед людьми. Жить на комиссионной было тоже непросто, и, честно говоря, я каждый день хотел уволиться, но знал, что не смогу. Наконец, через несколько лет я добился успеха в своем деле. Более того, мы с Дрендой смогли сделать наш филиал лучшим из 5000 филиалов фирмы по всей стране. Именно тогда Бог сказал мне, что настало время основать церковь. В тот момент мне было 40 лет. Богу потребовался 21 год, чтобы подготовить меня к видению, которое Он дал мне в 19 лет. Когда я начал служить пастором, то понял, почему потребовалось так много подготовки. Пасторство оказалось труднее, чем я думал. Но благодаря своему опыту общения с людьми и умению справляться с отказами в бизнесе, я смог быть верным Божьему призванию в своей жизни. Не каждая задача потребует подготовки длиной в 21 год, но принцип будет один и тот же. Из-за этого принципа подготовки я люблю перефразировать Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих, следующим образом. «Царство Небесное вас дает вам знание или доступ к знанию тайн или скрытых вещей, которые знает Бог. Эти знания доступны от Духа Божьего, который сам находится внутри вас. Когда человек находит или слышит это тайное знание, являющееся для него сокровищем, ответом, он снова прячет его в своем сердце и разуме. А затем, тщательно подготовившись, в радости и со всей силой идет по открывшемуся ему направлению и в соответствии с указанием, и таким образом улавливает и получает свой ответ».